Мы читаем книгу «При Хахам», статьи, статья «Одна заповедь», страница «Мем Зайн», под заголовок «Обязанность выполнения 613 заповедей». Напоминаем, что нас можно видеть в прямом эфире, задать вопросы через интернет-сайт по адресу www.kap.tv. Вопросы, связанные с тематикой изучаемого материала, будут заданы в прямом эфире. Книга «При Хахам» статьи, статья «Одна заповедь» на странице «Мем Зайн», под заголовок «Обязанность исполнения 613 заповедей». 613 заповедей представляют себе имена Творца. Это частное управление каждым, приближающимся к получению божественного изобилия. И каждый человек, без исключения, должен пройти все их все. А поэтому совершенные изо всех сил стремятся к исполнению вплоть до их материальных ветвей, как сказано: «Везде, где будет упомянуто имя Мое, приду Я и благословлю тебя». Может быть, прочитай еще раз. Вновь, обязанность исполнения 613 заповедей. 613 заповедей представляют собой имена Творца. Это частное управление каждым, приближающимся к получению божественного изобилия. Итак, прежде всего, 613 заповедей – это святые имена. Имена, мы знаем, что у нас есть Юд, Кей, Вав, Кей. Это 10 сферот, которые должны быть в каждом клей, а их наполнение – это мера подобия сферот Творцу, называемая отраженный свет, наполняющий кли, вместе с Юд-Кей, Вав-Кей, и еще отраженный свет 10 сферот, отраженный свет, наполняющий их наполнение, равняется имя. Это святое имя. Почему святое? Потому что это равняется Творцу. Творец, который раскрывает кли. Которого раскрывает кли. Творец состоит из слов «бо», «в нем», «ре», «увидишь». Поэтому не рассматривать святые имена и вообще заповеди как в виде раскрытия святых имен, как относящиеся к нашему теперешнему состоянию. Но только когда человек удостаивается получения экрана, наполнения с помощью экранов. Пожалуйста. Секунду. Есть отрывок из книги «При Хахам», на сцене 68, Кавали Матхиль. После того, когда человек удостаивается и получает свет, тогда раскрываются его глаза и душа, и удостаивается постижение 613 святых святов, находящихся в заповедях, которые называются «Святые имена», а именно выражающие его постижение. И за счет исполнения каждой из заповедей он получает часть света, находящегося в каждой заповеди, потому что заповедь – это кли, на который получается свет, а именно святое имя, относящееся к сути этой заповеди. Да. Также можно прочитать по этому поводу 613 советов и 613 указов, которые находятся в конце книги Зор. И это то, что мы раскрываем в конечном итоге. 613 светов в 613 келим. Это есть 613 святых имен. И они называются 613 заповедей. Всего это 613 заповедей. Поэтому обязанность исполнения 613 заповедей, обязанность выражается в том, что мы приходим к полному исправлению нашего кли, нашей души. Хорошо? Вопрос. У нас есть еще продолжение этого отрывка, 113 святов, 113 указов. Страница 236. Есть две части в Торе и в заповеди. Первая – это раскрывающаяся всем часть, касающаяся выполнения Торы, раскрытие всем. Что это значит? Что каждый, кто хочет, может в таком виде прийти и выучить. Это называется 113 советов. Дали тебе Тору, дали тебе науку Каббала, ты можешь прийти и изучить. И советы называются то, что ты подготавливаешь себя к получению святов. 613 советов, это значит, они очищают и увеличивают ту часть души, которая делает ее способной к тому, чтобы предстать перед ликом царя, который в таком виде, в котором душа находилась прежде, спустилась в этот неизменный мир и облачилась в презренное тело. Вторая часть — это 113 приказов, которые означают постижение Творца и всего нашими словами, получение того, что задумал Творец, дать душам. Выполнение 613 заповедей, об этом мы не говорим. Пожалуйста. Читаем еще раз сначала абзаца. 613 заповедей представляют собой имена Творца. Это частное управление каждым, приближающимся к получению божественного изобилия. И каждый человек, без исключения, должен пройти их все. А поэтому совершенные изо всех сил стремятся к их исполнению вплоть до их материальных ветвей. Как сказано, везде, где будет упомянуто имя мое, приду я и благословлю тебя. Место называется желание. В каждом желании, там, где Творец раскрывается или должен раскрыться, и человек чувствует определенное пробуждение в направлении Творца, там он производит исправление, которое называется 613 советов, и получает свет, возвращающий к источнику, и тогда желание обращается в подобное Творцу и наполняется отраженным светом мерой отдачи, которая называется 613 указов. Вопрос. Что значит выполнять до материальных вещей? До материальных ветвей, простите. Материальная ветвь — это значит состояние ради получения, когда он должен исправить все желания, которые пока еще находятся в состоянии ради получения, исправить их на ради отдачи. Материальное называется для себя, духовное называется отдача, ради отдачи. Так мы и разделяем. Не имеется ли в виду материальные ветви в нашем мире? Что такое этот мир, я не знаю по восприятию реальности. Этот мир, то, что кажется тебе сейчас, поскольку ты весь полностью во всех своих желаниях, есть ради получения. Речь идет о желании. Мы говорим о получении в значении желания, не в значении материальных объектов или действий в нашем мире. Речь идет о желании, о действии в желании. Наука Каббала говорит только о желании. Создано желание. Кроме желания нет ничего. И то, что нам представляются тела, предметы, это такая прослойка реальности, которая представляется нам, это иллюзорная реальность, это своего рода внешняя оболочка, которая существует лишь постольку, поскольку не имеет отношения к исправлению. У него нет никакого отношения к исправлению. Возьми пятилетнего ребенка, скажи ему выполнить заповедь руками или ногами, или прочитать что-то, и возьми каббалиста, который находится уже в полном исправлении, и они сделают то же самое, и тот, и другой. Ребенок сделает это не хуже, чем старик, праведник, великий каббалист. Почему? Потому что это не зависит от желания. Это зависит от выполнения в руках или в ногах. Поэтому мы вообще не производим расчет с телом человека. Мы производим расчет только с исправлением души. Наши тела, в них нечего исправлять. Если у тебя есть тело, которое ты хочешь исправить, иди к врачу. Дан врачу разрешение лечить. Как животное, ты ведешь его к ветеринару, к врачу для животных, так же и свое тело переведи к врачу, который лечит людей. Нет разницы. Этот знает, как устроено тело, это знает, как устроено тело. Иди, найди во всем мире самого лучшего врача, пускай тебе сделает исправление в теле. Мы исправляем только душу, желание. Желание. Уподобиться Творцу. С помощью чего можно уподобиться Творцу? Желание не может измениться, но оно может уподобиться Творцу с помощью намерения. Ради чего он хочет использовать его? Я хочу использовать желание свое, желание наполнить себя, желание быть сильным, быть успешным, быть известным и знать во всех этих желаниях я хочу со всей силы работать. Для чего? Проглотить всех, весь мир, чтобы меня обслуживали, или же наоборот, со своим желанием использовать, служить Творцу. В этом и разница. Но желания остаются теми же самыми желаниями, но лишь намерение, то, как я использую свою природу, свои желания, об этом идет речь. И никогда, кроме желания и намерения на желание, нам не о чем говорить. И это вся реальность. Это то, что он сказал нам об исправлениях 613 заповедей.
А то, что мы не находимся в исправлении желания, только во внешних действиях, это называется изгнанием. Изгнанием, отключением от Творца, от духовного. Отключение от истины. И в этом изгнании мы находимся, то есть в намерении ради получения, ради самих себя, мы находимся уже много лет, и необходимо выйти из этого. Поэтому мы говорим о том, что наше существование, выполнение 613 заповедей, которое принято на улице, что считается, что с помощью этих действий, то, что считается действиями на уровне нашего тела, что это не более чем обычай, чем культура народная в его материальном состоянии, вот в этом. Этот мир, о котором мы говорим в науке Каббала, это не наш мир, который мы сейчас ощущаем. Если ты возьмешь книгу Айлан, ты увидишь, что выше Сиюма Парцуфов есть то, что называется точкой этого мира. То есть точка этого мира в духовном — это духовное понятие. Это не наш мир. Это духовное понятие, когда желание насладиться находится в определенном состоянии, называемом этот мир. Если ты так относишься к желанию насладиться, что оно полностью только ради себя, это значит, что оно находится в состоянии этого мира. Но мы, когда мы чувствуем вот эту вот действительность, в которой мы сейчас находимся, это не этот мир, о котором говорится в Каббале. Это наш мир. Поэтому снова было создано только желание насладиться, мы с помощью света, возвращающего к источнику, можем получить намерение, облачить на него намерение ради отдачи, и с помощью этого уподобиться Творцу. И говорится только об этом. Наш мир является воображаемым. В соответствии с тем, что мы учили в статье «Тело и душа», нет никакой связи между душой и нашим телом. Поэтому по Торе, даже в этом мире, можно тебе в свое тело получать как инфузию, так и пересадку органов. Потому что тут нет ничего, кроме обычая, где ты на уровне своего тела хочешь выполнять какие-то действия, которые являются как будто бы отображением того, что находится в духовном. А на уровне тела ребенка, которого учили во время бар-мицвы что-то там делать, также он то же самое продолжает делать до конца своей жизни. Ему нечего исправлять. Если его, скажем, обучили говорить благословение на вино, он будет говорить благословение на вино до конца своей жизни. Что он может изменить этим? Ничего. Да. Предисловие из книги «Паним Меирот Умусберот», страница 206. И вот говорит Раби Ибн Эзра, обрати внимание на то, что все заповеди, написанные в Торе, или приняты, или то, что установили нам праотцы, хотя в большинстве они действия или устно, но все это для исправления тела, потому что только тела требует, только сердца требует Творец. Ибн Эзра. Это великий, величайший из толкователей. Если я пожертвую свои органы после смерти, это заповедь. Если ты можешь с помощью этого спасти человека, то, разумеется, это заповедь. Баалю Салам сказал, что мне не важно, куда закопают мешок с моими костями. Тебя волнует? Гилад из Иерусалима спрашивает, в чем разница между выполнением Торы заповеди в действии и уроком и распространением, что тоже является физическим действием. Я не хочу сейчас в это входить. Действия материальные, если человек приходит, если его обучили производить эти действия, пусть он остается в этих действиях. Это культура и традиция народа, нации, в котором он находится. Баалю Салам говорит более того, он говорит, что и в конце исправления каждый может оставаться в своей религии. Потому что мы, когда начинаем изучать и приближаться к истине, мы видим, что религия, в конечном счете, в ней нет ничего, кроме культуры. И когда человек вытаскивает, извлекает из религии понятие божественного, о чем-то, где там все крутится вокруг этого, я говорю вообще о религиях, о верованиях различных, то ничего не остается, кроме того, что останется. Поэтому он говорит, что действительно, тогда остаются эти обычаи остаются пустыми. Когда ты не говоришь ни о будущем мире, ни о этом мире, ни о духовном, ни о рае, ни об аде, ни о награде и наказании, ни о чем. Что же остается? Ну, так сделай хупу. Ну, сделай в другом виде, у другого народа, там, какое-то понятие свадьбы. Это не мешает, это уже относится к культуре. Но истинная хупа, или что-то, что относится к истинным заповедям, это тебе необходимо произвести на духовном уровне. Теперь распространение. Распространение – это прямое действие по исправлению мира, с помощью чего ты приближаешь души к исправлению. Разумеется, это действие намного важнее, чем все остальные физические действия, которые ты называешь заповедями. Потому что только с помощью этого действия ты приносишь свет в мир. Более того, написано, что Творцу не важно, как ты режешь животное с шеи или с горла, но заповеди даны для очищения творений. Потому что этим сказано мудрецами еще в Вавилонском Талмуде, что внешние действия, разумеется, намного-намного менее важны, чем любое действие, которое приводит к исправлению. А распространение — это прямое действие, направленное на исправление. Я не должен ничего тут говорить от себя. Возьми то, что написано, и пойми из этого. Вопрос Энрике из Колумбии. Он спрашивает, как мы можем получить уверенность, что наши килим действительно исправляются, и мы не впадаем в какую-то фантазию на нашем пути. У меня нет никакого ответа на такой вопрос. Мы ученые. Мы занимаемся наукой. Методика исправления — это наука. И наука наиболее универсальная, общая и истинная. Мы говорим о желании насладиться, о том, как он получает изменения и принимает различные формы в своих проявлениях с помощью учебы. Нет ничего, кроме этого. Есть только одна вещь – желание насладиться и свет, который его меняет. Ему не надо верить никому. Ему необходимо только проверить, как это работает на нем самом. И все. И никому не верить, ни мне, никому. Мы занимаемся не верой, мы занимаемся наукой. Это методика исправления. Указание. Тора — это указание. И у ученого есть только, и у судьи есть только то, что видят его глаза и так далее. Ему необходимо проверить это на себе самостоятельно и не верить. Кому тут можно поверить? Если он чувствует в своем сердце, что с помощью этого он продвигается, с помощью, что он стремится к этому, пусть продвигается. Если нет, пусть ищет. Он должен искать даже. Наука Каббала не купила его и не дает ему сразу. Наоборот, все продвижение в науке Каббала в противоположность всем остальным методикам. Продвижение в том, что отталкивают его, каждый раз ставят ему препятствия свыше, более темные, более запутанные, более безвкусные, с большим отсутствием стремления. Он должен преодолеть это, он должен склонить свое эго перед группой, перед остальным. То есть, наоборот, каждый раз он стоит перед вот этой критикой, где я нахожусь. Но необходимо спросить, эти вопросы исходят от его эго или нет? Являются ли эти вопросы объективными, которые не зависят от него? Что действительно это его критика, она как у ученого. Если так, то пусть он производит критику, пусть с этим продвигается. Наоборот, наука Каббала ставит человека каждый раз перед проверкой. Стоит ли ему, для чего тебе и почему? Для того, чтобы... Не для того, чтобы он ее проверял, а для того, чтобы обострить, заострить эти килим осознания самого себя. Поэтому эти препятствия — это для того, чтобы мы каждый раз преодолевали их. Когда мы их преодолеваем, мы становимся более чувствительными к духовным проявлениям. Но сказать человеку, да, наверняка ты находишься на правильном пути, и не дай Бог, о чем ты вообще думаешь, тебе необходимо верить. Нет, это совершенно не каббала, не наука каббала. Здесь критика такая действительная, с помощью которой должен человек справиться. Об этом изучают в статье «Наука каббала и философия», «Цель религии», «Религия и ее цель», статья о мире. Заголовок «Истинная мудрость». Предшествующие избрали для себя индивидуальный путь, а я выбрал путь общий, так как я считаю более подходящим воплотить все, что касается Творца, в соединении вечных букв, которые никогда не изменятся. Я хочу сказать, что телесный успех также не изменится нигде и никогда, а потому слова мои ограничены. По этой причине я был вынужден выразить духовность в общем виде. Однако в этих рамках я решил разъяснить все духовные детали и их соединение до таких мельчайших подробностей, у которых нет иной основы и источника, кроме этой общей формы, то есть чистоты получения. И поскольку я разъясняю духовные сущности без их облачения в материальную оболочку, это будет очень полезным для развития постижения, и эта наука называется истинной мудростью. Тут многое сказано. Я не знаю, как это объяснить, потому что он пишет это для себя. Предшествующие избрали для себя индивидуальный путь. Почему? Потому что как они раскрыли эту науку сверху вниз, так они и рассказали о ней. Тот, кто первый раз привел эту науку в порядок, это был Ари, и он ее описал бы не менее в общем виде, но только не очень упорядоченном, как пишет Бааля Сулам о описании Ари, что это не он писал для себя, это писали его ученики, которые были в начале духовного пути, и поэтому мы видим, что тексты Ари такие вот разбросанные, там, может быть, один отрывок не связанный с другим, и вопросы и ответы написаны, ответы на вопросы не написаны, и непонятно, о чем говорится, почему он вдруг говорит об этом. Тут есть очень много проблем с текстами Ари, но он изложил нам эту методику и сам произвел большие исправления. Бааля Сулам, действительно, первый каббалист, он не просто так написано, он пишет «предшественники». Он о предшественниках пишет не о тех, которые были перед ним, он пишет о предшественниках, как о всех тех, кто был кроме него, и он и написал более-менее в виде индивидуального пути, в виде своего постижения, и не дали ему написать это в общем виде, потому что в этом, собственно, методика, которая должна прийти к нашему поколению, которая должна уже выйти из изгнания с помощью этой методики, и также привести исправление всему миру.
Ко всему миру. И поэтому изменение, это изменение качественное, сущностное, в выражении науки Каббала, в отличие между выражением науки Каббала у прежних каббалистов и у него, у Бальшилама. То, что люди не понимают, это различие, то, что они кричат и обвиняют его в каких-то, в том, что он внес изменения, сделал из этого науку, отторгнутую от религии, и от всего того, что у нас, также и обычное мнение обывательского характера казачного каббала. Ну, что поделаешь, таковы люди. Но на самом деле все это исходит из сущностного различия в выражении его, выражения науки каббала и выражения прежних каббалистов. В общем, можно сказать так, что только в том материале, который он нам представляет, только здесь, в этом материале, есть наука Каббала, готовая для использования, для исправления, с целью выхода из изгнания, как на частном уровне, и более того, и в особенности, главным образом, в общем, как он писал, в общем. Это уже наука Каббала в выражении совершенном и полностью подходящем, готовом для всех. Потом, это более подходит для того, чтобы ясные духовные сущности, это будет очень полезно для постижения. Когда мы касаемся частных подробностей, снисхождения сверху вниз, когда рассматриваются части мироздания, не связаны друг с другом, и его методика включает всю, реально все мироздание, поэтому она подходит для всех. Я хотел сказать, что вместе с их телесным успехом они не получат изменения ни в каком месте и ни в какое время. Поэтому мои слова ограничены. По этой же причине я был вынужден выразить духовность в общем виде. Но в этих рамках я решил разъяснить все духовные детали, их соединения до таких мельчайших подробностей, у которых нет иной основы источника, кроме этой общей формы. Общей формы, то есть чистоты получения. Итак, все его отношение к каждой детали мироздания исходит из общей картины мира. Поэтому мы через него рассматриваем науку Каббала. Это несколько отличается от того, что было принято ранее у других каббалистов. Все через соединение душ, все через группу, все через душу Адама Ришона. Подводит человека к общему видению на все творение. И поскольку я разъясняю духовные сущности без их облачения в материальную оболочку, это будет очень полезно для развития постижения. И наука называется истинной мудростью. Что нам хочет сказать, что он старается, насколько это возможно, отдалиться от разного рода материальных образов и не придавать им выражение, давать им выражение в его книгах, в его материале, освободить науку Каббала от слов, от языка этого мира и придать, написать все на языке Каббалы. Свята, Решимот, Парсуф, Масах, чтобы это не создавало иллюзию того, что это якобы находится в нашем мире, якобы связано с нашим телом и так далее. Вся эта большая путаница, которая возникла среди изучающих науку Каббала, была вызвана тем, что они думали, что душа находится в теле и облачается в тело, находится в разных частях тела, и то, что на разных частях тела даже записывали названия сферот, правая рука это хесед, левая рука это гвура. И что такое пятки, что такое какая-то такая духовная физиология. Естественно, что это запрещено делать. Вообще даже думать так, что есть какая-то связь между нашим телом и душой. Наше тело – это животное, существует как животное, а душа – это часть высшего, часть божественного свыше, и мы должны ее еще породить. Изначально она вообще не находится в человеке. Она возникает только у того человека, где есть часть божественного, где есть помимо его эгоистического маленького желания, есть желание отдачи. Чистое, даже в небольшой мере, даже в маленькой мере желание отдачи, возникающее в человеке, чтобы оно возникло, он должен сократить все его большое желание получить. О чем мы говорим? Мы говорим о человеке, о том, как он выходит из ощущения этого мира в ощущение духовного мира. У него есть ощущение этого мира, допустим, это маленькая гора, гора этого мира, которая привлекает его или не привлекает его, относительно нее он чувствует себя пустым, неважно. Он поднимает себя вверх в точке в сердце, он должен отключиться от этого мира. И эта прослойка для него уже не является проблемой, он отказывается от нее, для него это пусто. А наполнение он рассматривает в том, что хочет прийти к отдаче ради отдачи. Ради отдачи. С этого все начинается. Поэтому где в нашем мире находятся люди, у которых уже есть отраженный свет? Равняется часть Божественного свыше. Где это есть у человека? Это называется нешама, душа. Почему думаю, что это находится во плоти? Что есть в моей плоти такого, что там облачается в него отраженный свет? Итак, для того, чтобы отдалить человека от всех этих ошибок, чтобы он изучал науку Каббала правильно, он написал это в общем виде, первое, и на языке Каббалы, на языке науки, это второе условие, есть силы, которые действуют в мироздании. Это мироздание не имеет отношения к тому, что мы сейчас ощущаем, оно не относится к нашему телу и так далее, и так далее. И поэтому его путь – это действительно путь, который предназначен для общего исправления мира. Вопрос. Вопрос из Иерусалима. Что Бальсалам имеет в виду, когда он пишет, что обычаи Израиля настолько важны, что они могут дать человеку духовность? Обычаи Израиля, они настолько важны, что могут дать человеку духовность, то есть они могут намекнуть человеку на то, какие действительно духовные действия они символизируют. Например, если я сейчас беру, как написано у Ари, вкусы заповедей, если я беру обычаи Израиля, все, что у нас есть в Шулхан Арухе, в своде закона, все, что написано в Торе, все, что есть. Но ты видишь, что он пишет обычаи Израиля. Обычаи Израиля. Это заповеди. Как назвать их? Земные, материальные, как они называются? Этого мира. Заповеди этого мира. Я беру их, я могу изучить. Я могу изучить по их внешнему выражению в этом мире высшие вещи. Например, любое, скажи все что угодно, тфилин, талит, бритмила, обрезание. Вот, обрезание, самое главное. Что делаем? У нас есть кетер, у нас есть малхут. От кетера до малхут, кроме кетера и кроме малхут, есть 8 сферот, которые мы должны, в которых мы должны работать для того, чтобы уподобить малхут кетеру. Как это сделать? Именно с помощью того, что я приподнимаю малхут в есод. В есоде я устанавливаю границу распространения светов во мне, но не в Малхут. Я изучаю на примере обрезания то, что зивук до гмартикона может быть только в Есоде. Это называется зевук, иудейский зевук, от слова «иуд», от слова «единство». Это же называется «Исраэль». Почему «Исраэль»? Потому что иначе я не смогу уподобиться Творцу. Творец от слова «прямо к Высшему». И мне нельзя из Исода спускаться в Малхут. Это строгий запрет. Почему? Потому что здесь находится Лев Аэвен. Лев Аэвен. И все грехи в Лев Аэвен. Все, о чем рассказывает Тора, произошло вследствие того, что вторглись на территорию Малхут. Когда начали получать цветов больше, чем позволяет граница. Если я изучаю это, то я могу найти в этом границы субботы и другие запреты. Все-все. Все, что связано, например, с сельским хозяйством. 3 года созревания деревьев. Смешивание различных видов шерсти. Это правая линия свет, левая линия клей. Между ними должен быть масах. Между ними. И нельзя все, что во всем есть признаки правой или левой линии в этом мире, я также в своих обычаях должен учитывать. Это молоко, это мясо. И так далее. Все законы кошерности я могу выучить на примере неживой растительной животной и человеческой природы и всех на примере правой и левой линии. Поэтому обычаи нашего мира, если ты посмотришь на них правильно и начнешь объяснять их с позиции «нижний изучает высшего», ты можешь объяснить всю духовность. Проблема в чем? Что человек находится в материальном и начинает, в свою очередь, из духовного привлекать это к материальному, связано с материальным, и думать, что в этих обычаях есть света и келим, и сама по себе духовность. В этом проблема. Он думает, что в правой линии, в правой руке, в левой руке, в нем или в каких-то предметах есть что-то святое. Понимаешь? В материале этого мира, в атомах, облачается духовность. Но духовность облачается только в мое желание, исправленное отдачей. И поэтому Бааль Сулам не хотел в такой форме объяснять. Это вся проблема. Откуда возникли религии? Когда начали облачать духовность в материальное, потому что мы отторгнуты от духовного, и мы обращаем внимание на материальные обычаи и начинаем соотносить с ними духовные силы.
Это называется изгнанием, когда нет связи с истинной духовностью, с цветами, келим, исправлениями, экранами. И поэтому, как будто бы, мы находим это в материальных вещах. А на самом деле, это идолопоклонство. И на самом деле, мы преступники. И это состояние изгнания. Состояние изгнания, это значит, что мы отключены от духовного и отключены не тем, что мы святы. Мы находимся во всей этой нечистоте. Что это за нечистота? Что мы думаем о материальном, что в нем есть какая-то связь с духовным. И поэтому, разумеется, нам сейчас необходимо подняться от выполнения обычаев. Я не говорю, что это плохо, ни в коем случае. Я говорю, что это культура. Это относится к культуре народа. продолжайте соблюдать их. Но где истинное выполнение, которое от нас требуется? Это наши желания, которые должны принять на себя намерение ради отдачи. Это единственное, что необходимо добавить. Теперь, должны ли другие выполнять все эти обычаи? Нет, не обязательно. Не обязательно совсем. Если есть у нас есть Роберто из Мексики, ему необходимо это делать? Для чего? Он не привык к этому, ему не нужно этого. Пусть он изучает духовное и исправляет себя. Но если есть какие-то обычаи, оставь их. Поэтому Каббала не отменяет религию как обычаи, но только объясняет более правильным образом, что такое душа, рай, ад, духовный мир и так далее. Объясняет человеку эти вещи, которые действительно относятся к духовному, что религия не касается этого. Не касается. Только взяла на себя право говорить о вещах, которых она совершенно не понимает ничего. Бааль ха-Сулам пишет в статье «Нуканук Каббала», что что необходимо вначале постичь высшие корни, которые находятся выше всякого воображения, чистым постижением. И когда постигаешь эти высшие корни, можно посмотреть на ветви, которые ощущаются в этом мире, и видеть, как каждая ветвь связана со своим корнем в высшем мире, во всем их распорядке. Есть еще один отрывок, который объясняет, почему Бааль ха-Сулам, какова причина, что он написал. Вы видите, как он это говорит? Я сказал, что если, что можно, как, можно через эти обычаи объяснить их высшие корни, как мясо, молоко, кашрут. Он говорит, что стоит, что тут человек путается, он начинает облачать духовное на материальное, опускать как бы его на уровень этого мира, что как будто бы в этом мире это осуществляется. Ты видел там, в этом известном институте, какая человек так стоит, хесед, гура, тиферет и так далее и тому подобное, все эти сферот на нем. Да просто это поклонство. Когда Рабаш увидел это, он закрыл глаза вот так вот, вздрогнул, сказал, запрещено на это глядеть. Нет духовного ни в какой материальной вещи. Нет святости ни в какой материальной вещи. И все тут находят препятствия. Поэтому он говорит, вначале необходимо изучить высшее в отрыве от этого мира, и это то, что мы делаем. Приходят люди, неважно кто, что, изучаем высший мир. Вначале его, а потом оттуда с помощью изучения восприятия реальности связывать два мира. В продолжении этого отрывка причина, для чего написал Бааль ха-Сулам толкование для написания Ари, в предисловии книги Зоар, он пишет, что поскольку уменьшилась вера и книги Каббалы, и Зоар наполнены материальными примерами, поэтому есть большой страх, чтобы человек не начинал себе создавать образы и подобия. Поэтому я написал полное толкование на Писание Ари и теперь на святую книгу Зоар. И этим я отменил как бы этот страх, потому что я показываю, что духовное полностью оторвано от материального, находится выше времени, выше пространства. И это все для того, чтобы позволить массам Израиля изучать книгу Зоар и получать ее святой свет. Да. Как всегда, очень много вопросов. Я рекомендую не путаться и оставить эти вещи. Эти вопросы о религии, о вере, выполнять заповеди, не выполнять, кому да, кому нет, это без конца. Это только говорит о том, что человек перед тем, как он входит в истину, он не может тут ничего понять. И поэтому запрещено нам спорить и запрещено доказывать себя таким резким образом. Человеку с улицы, просто у которого нет духовного понятия, нет духовного постижения, который пока не постиг духовное с помощью изучения Каббала, он не в состоянии это понять, потому что у него нет ощущения двух миров. То, о чем мы говорим, он не знает. Он все-таки находится настолько далеко от этого, что то, что перед ним, это то, что есть у него. У меня нет возможности объяснить. Поэтому мы будем изучать Тору Каббала, будем привлекать свет, возвращающий к источнику. И когда у нас будут духовные килим, мы сможем в духовном мире и в материальном мире увидеть как корень, так и ветвь. Как ветвь, так и корень. И тогда мы увидим это правильное соотношение между ними сверху вниз и снизу вверх. И тогда мы увидим, что наш мир является отображением, это мир следствий, что в этом материальном, который перед нами, ты не можешь никак повлиять на духовное, только в точке сердца, если ты хочешь ее увеличить с помощью желания, которое ты получаешь в соединении с товарищами, которые тоже направлены на ту же самую цель. И все. Но точка в сердце, она уже не из этого мира. Это Ахураим Святой Души. А твоя связь с товарищами, где ты хочешь получить из этого желание к духовному, это тоже не из этого мира. Мы в этом мире создаем как бы какой-то... Таким усилием мы создаем какую-то такую силу, которая как будто бы поднимает эту точку к духовному. То есть вы из Ахураим хотите войти в Паним Святой Души, хотите войти внутрь. То есть то, чем мы занимаемся в науке Каббала, реально здесь, с точками сердца и желания между нами, которое должно устремить эту точку вверх, это составляющие духовного мира. Они не относятся к материальному. И поэтому для двух этих компонент, которые есть у нас, хотя они и испорчены, но они относятся к духовному миру. Поэтому на них воздействует окружающий свет. Он тоже окружающий. Как они испорчены, так и он как бы испорчен. Он светит издалека. И тогда из этого ты постепенно продвигаешься. Но ты продвигаешься, ты строишь себя в точке в сердце. Точка. Это Ахураим Нефеш Дек Душа. И ты воздействуешь на эту точку, скажем, с помощью любви к товарищам. Любовь с вопросительным знаком. И точка с вопросительным знаком. Что это за точка? Это Ахураим в конечном счете. Есть у тебя точка, у тебя есть эта сила, которую ты получаешь от группы. И тогда на эту точку воздействует свет, окружающий свет, который также, но все эти компоненты, которые есть у тебя здесь, они не относятся к твоему телу. Нет никакой связи. Никакой связи. Ты понимаешь? Это отдельно, и то отдельно. Ну и на этом мы закончим. Ну и перед концом, как всегда, есть у нас объявление. Мы приглашаем оставаться с нами после урока, посмотреть передачу «С добрым утром» на нашем сайте КАП-ТВ. Это будет транслироваться в прямом эфире виртуальный урок Рава Лайтмана на языках русском, английском, немецком, французском, испанском. Спроси каббалиста. Ответы на все, что вы хотели знать. Сегодня, в четверг, в 9 вечера, передача транслируется на нашем телеканале и на нашем сайте. Вопросы можно задавать по телефону 1-700-509-209. Международная академия Каббалы приглашает всех на конгресс в Одессу, который будет происходить с 11 по 14 сентября. Запись и подробности на сайте Каббала Групп Инфо. На этом мы закончим. Спасибо и всем хорошего дня.